Книга Кришны, Верховная Личность Бога, глава 87, молитва олицетворенных вед, продолжение. Живое существо, имеющее материальное тело, проходит через 5 стадий бытия. Анна-майя, прана-майя, мана-майя, вигьяна-майя и, наконец, ананда-майя. В начале жизни каждый думает только о еде. Ребенок или животное испытывает удовлетворение только тогда, когда может вкусно поесть. Эта стадия развития сознания всегда, когда главная цель живого существа – наесться досыта, называется анна-майя. Слово «анна» означает «пища». Затем человек начинает сознавать, что он существует. И если его жизни не угрожает опасность, он счастлив. Эта ступень называется прана-майя, то есть осознание своего бытия. Сознание же человека, который поднялся на уровень ума, именуется мана-майя. Материалистическая цивилизация находится преимущественно на этих трех ступенях. Анна-майя, прана-майя и мана-майя. Первая забота цивилизованных людей – обеспечить свое экономическое благополучие. Вторая – оградить себя от всего, что представляет угрозу для жизни. Когда же человек достигает следующей стадии в развитии сознания, он начинает размышлять и вырабатывать философский подход к жизненным ценностям. То есть все очень просто. Потребность в еде, естественно, создает экономическую базу. Это предпосылка к экономической базе. То, что мы называем экономика, таким словом. Это анна-майя, самая первая ступень бытия, низшая. И это общая платформа для всех живых существ. Все нуждаются в пище. И люди, и животные, то есть тут нет различий в этом плане. Принцип один и тот же. Но у людей это организованный характер имеет. Поэтому человек думает, что он делает что-то, ну, великое. Это просто уже организация. В наше время организация имеет огромное влияние на сознание людей. Любая организация. Если даже это преступная организация, она будет иметь огромное влияние. Само слово «организация» имеет вес для современного человека. Или как? Большинство людей, большевики, меньшевики, большинство голосов выбирают. Сейчас мы на это опираемся, все, вот это сила вот этой вот организации. При этом организация может делать не очень важные и полезные вещи, но поскольку организация, кажется, что это очень важно, грандиозно, чем больше организации. Да, государство тоже организация. Вот экономика – это анна-майя в государственных масштабах. Вот эти масштабы и впечатляют людей, что они на верном пути, у нас экономика, организация большая, чтобы была пища, одежда сюда также относится, кровь. В общем, материально-экономическая база – это все анна-майя. Коммунисты это ставили во главу угла. Прежде всего нужна материально-экономическая база, что вот совершенно противоречит духовным ценностям, принципам. Противоположные вещи. Мы увидим это. Что на самом деле основа совсем должна быть иной. Не анна-майя. При помощи анна-майя человек не может еще прогрессировать духовно. Он может поддерживать свое существование только. При этом он может даже не знать, что он существует. Что значит существование вообще? Он может не понимать этого. Как ребенок просто вот поел, он счастливо играет, радуется. Приступая к деятельности, он не думает, что он существует, или его существование может прекратиться, или какого качества его существования, он вообще об этом не задумывается. Просто есть пища, и этого достаточно для счастья. Да, здесь Прабхупада говорит, что это материалистическая цивилизация, вот она на этом основана трех китах. Второе – это прана-майя, это самосохранение, здравоохранение сюда относится в организованном масштабе государства, органы здравоохранения, целая система здравоохранения существует. Больницы, лекарства, врачи работают тем, чтобы нам ничего не угрожало для здоровой жизни. На этом уровне осмысляется значение здоровья. Мы видим, что молодые, опять же, люди не осознают, поскольку у них достаточно жизненной силы, они еще не понимают значение здоровья, что не теряли его. Вот когда он уже теряет здоровье, случается что-то, он понимает, как это важно, здоровье. Главное, в общем, здоровье. Даже и Бхактивинода говорил, что начинаем свое осмысление не с пищи, а со здоровья. Что нужно здоровое существование. Это уже как бы шастры дают нам эту цель, этот смысл жизни. Первый шаг – это здоровье. Это выше аномаи, уже выше животного какого-то обычного представления. У животных нет представления о здоровье, но самосохранение есть. Они борются за самосохранение также, инстинктивно. А следующая ступень – это манамая, когда вот утверждены две платформы для существования, ничего не угрожает, и достаточная экономика развитая. И тогда возникают какие-то идеи о жизни, о смысле, вырабатывается какая-то философская концепция. Если эта философская концепция не сотрудничает с экономическим развитием и выживанием, ее отвергают. Это вот философский путь, как бы такой путь цивилизации материальной. Она главным образом стремится к существованию и поддержанию существования. И для этого есть какая-то философия. Если эта философия не поддерживает, не оправдывается на практике, она меняется, перестраивается. Другой изм берет какой-то. Это называется революция какая-то. Идеология меняется. Мы не согласны с царизмом, допустим, с монархией. Все, эта концепция отвергается. Почему? Потому что разваливается общество. Значит, нужно другой изм какой-то. Они переходят к демократии. От монархии к демократии. Но демократия тоже не подходит. Значит, нужна какая-то еще идеология, эта концепция. Вот люди ищут сейчас это и поныне. Все верхи, как бы, общества, управляющий класс особенно, они пытаются понять, в чем же наша идея развития, то есть цель развития. Какая должна быть концепция, идеологическая концепция, необходима, потому что без нее не объединится общество. И опять же, каждый там будет использовать для себя ресурсы, воровство будет процветать, дисбаланс начнется, опять эта собственность будет не поделена правильно, опять революция, опять нужно будет все перестраивать, у богатых отнимать, национализировать, опять все перестраивать. И опять новый изм какой-то нужен. То есть вот эти три вот ступени бытия, они вот так взаимодействуют, потому что не достигли еще совершенства. Двух ступеней не хватает здесь. Их пять перечисляется, основ бытия. Материалисты знают только три. Если в ходе эволюции своих философских взглядов человек начинает жить на уровне разума и понимает, что он не материальное тело, а вечная душа, значит, он достиг стадии вигьяна майи. Это вот еще две ступени выше. Вигьяна майя – это жизнь на уровне разума, то есть образ жизни. Если мана майя – это лишь мысль, я думаю, будет вот так хорошо, если мы устроим общество вот так. Если мы объясним мир вот так, я думаю, тогда будет хорошо. А они философствуют. Но не так, не так, не так, как-то не получается. Да? И тогда человек понимает, нужно образ жизни. А, чтобы изменилась не просто мысль, а нужно, чтобы мы делали правильно еще, поступали правильно. Это вигьяна майя. Например, у преданных мы начинаем с вигьяна майя практику. Недостаточно рассказать о гунах материальной природы, нужно еще дать регулирующие принципы, образ жизни. Вот нужно жить непосредственно в гуне благости. А что означает? Вот не есть мясо, рыбу, яйца, допустим, не применять интоксикации, не играть в азартные игры, не заниматься незаконным сексом. И благость, значит, медитировать на абсолютную истину. Ум, да? Вот это вигьянама, это образ жизни. Это выше вот этих трех ступеней. То есть могущественная практика. Она превосходит все предыдущие ступени бытия. То есть при помощи вигьяна майи можно изменить мир. И стабилизировать его. При помощи манамай можно изменить мир, но нельзя стабилизировать его. Придется постоянно менять его. Совершенствуясь духовно, он затем постигает Верховного Господа. Вот от Вигьяна Майя это исходит. Высшую душу. Вот так он постигает Верховного Господа, практикуя это. Когда человек восстанавливает свои отношения с Господом и начинает с любовью и преданностью служить Богу, он достигает стадии сознания Кришны, стадии Анандамайи. Высшая стадия бытия – это Анандамайя. Анандамайя – это вечная жизнь, исполненная знания и блаженства. То есть то счастье, которое, в общем-то, люди стремятся обрести, называется Анандамайя. Это высшая ступень бытия, когда люди счастливы. Вот. И веды, собственно, они построены так, чтобы люди были все счастливы, все живые существа были счастливы. Такое пожелание вед. Такое направление вед. Значит, кто-то должен находиться в Анандамайи. И все остальное связано вот с Анандамайи. И так люди будут разделять это счастье, как сообщающиеся сосуды. Это вопрос общения. И тут главная вещь – освободиться от индивидуализма, вот, от своих как бы личных вот именно мнений, от своего упрямства, мыслительного ума упрямого, от своих дурных привычек. Вот это препятствует. Если человек может именно общаться с Анандамайей, а это возможно, так же мы общаемся с Анамайей, Гьянамайей, можно также с Анандамайей общаться. Если он может общаться с Анандамайей, тогда он становится как сообщающимся сосудом. В физике есть такое понятие «сообщающиеся сосуды». Есть сосуды не сообщающиеся. Два сосуда, у них может быть разный уровень воды. Ну, какой они имеют. Кто-то полный, кто-то нет, кто-то вообще пустой. Но сообщающиеся сосуды между собой имеют один уровень. Вот такое общество будет называться как сообщающиеся сосуды, если кто-то общается с Анандамайей. Прогрессируя кто-то в духовной жизни, разделяет этот прогресс с окружающими, если есть общение. Поэтому наш главный принцип Анандамайи – общаться с более продвинутыми вайшнавами. Всегда общаться, всегда слушать, всегда вот воспринимать Ананду. Мы слушаем о жизни, исполненной знания и блаженства, вечной жизни, исполненной знания и блаженства. Это контакт с Анандамайей. Как сказано в Веданта Сутре, Анандамайя Пхиасад, Верховный Брахман и Брахман, подвластный ему, то есть Верховная Личность Бога, Верховной Личности Бога, Верховной Личности живые существа, по природе своей исполнены блаженства, то есть есть Верховный Брахман и Брахман, подвластный ему, это Бог и живое существо. Два вида Брахмана написывается. До тех пор, пока живые существа находятся на четырех низших стадиях Аннамай, Пранамай, Манамай и Вигьянамай, они ведут материальную жизнь. Но достигнув стадии Анандамай, обусловленная душа освобождается из материального плена. Как Прабхупада говорит, что вы вегетарианцы, не гордитесь этим, это все еще материально. Четыре принципа, не нужно этим гордиться. Что мы соблюдаем регулирующие принципы и можем почувствовать, что мы уже отличаемся сильно от других людей, что мы выше. Это плохо, так думаю. Прабхупада говорит, обезьяна старая, все принципы соблюдает. Голубь вегетарианец. То есть ничего особенного в этом нет. Это обычная платформа человеческой жизни. Не в этом цель, в самих регулирующих принципах. Это вспомогательная платформа, необходимая, чтобы достичь главной цели. Освободиться из материального плена. Бхагавад-гите стадия Анандамайи называется Брахма-бхута. Там сказано, что достигший ступени Брахма-бхуты освобождается от тревог и мирских желаний. В настоящий момент проблема всегда неудовлетворительная. В настоящий момент всегда неполноценен, в материальной жизни. В настоящий момент я не могу сказать, что я счастлив. Любой настоящий момент. Что все очень приходящее, все меняется, не остановиться ни на чем. Не сказать, что вот, нашел, все, мое, стабильно, вечно, все. Нет такого, не существует. Поэтому человек вынужден думать о прошлом и о будущем. Обычно о прошлом он думает, вспоминая какие-то хорошие вещи, которые прошли. Или потери вспоминает, сожаление. Вот если бы там, тогда бы сделали так или так, сегодня было бы лучше. Все это говорят. Все средства массовой информации только об этом говорят. Почему проблема? Давайте прошлое сейчас заглянем туда. И вот там начинаются споры, конфликты из-за прошлого, воспоминания прошлого. Вот тут они начинают сильно переживать, что то сделали неправильно, кто сделал неправильно. Давайте найдем того человека. Давайте сейчас разберемся с этим в этом прошлом. Потому что в настоящем у нас сейчас проблема. Вот давайте с прошлым. Они туда погружаются и сильно беспокоятся. И зачем мы это разбираем? Чтобы в будущем все было хорошо. Они говорят в настоящем. Настоящий всегда конфликт, вот проблема в чем. Вот так Майя их ведет таким путем. Каждый момент они имеют какую-то проблему в настоящем. Потому что в прошлом, они думают о прошлом и о будущем. Ради будущего они в настоящем живут как свиньи просто. Как кошки и собаки. Они дерутся ради будущего светлого. Они дерутся, дерутся каждый момент. И не могут взять в толк, что посеешь, что пожнешь. Как ты живешь сейчас, и ты получишь такие же плоды в будущем. Точно такие же. Ты не изменишь мир таким образом. Должен быть счастлив сейчас. Только тогда ты сможешь изменить будущее. Вложить это счастье сейчас, в настоящий момент. Вот. И передать его по цепи преемственности, чтобы все были носителями счастья. Будущие поколения, настоящие. При помощи вот этого общения. То есть очень, просто санга нужна, и все. И она обеспечит уже экономику, обеспечит уже сохранение и философию. Она на Майя включает в себя все. И образ жизни, и философское мышление правильное. Не нужно его менять, эти концепции, спорить до умопомрачения, спорить друг с другом. Также она включает в себя и самосохранение, осмысление себя жизни, и пища также будет, естественно, все прикладывается к Ананда Майе, говорится, автоматически. Некоторые йоги открывают определенную чакру, достигают такого уровня. У них открывается какой-то центр более высокий. И люди, общаясь с ними, чувствуют вот энергию. Чувствуют некоторое такое счастье. Мистики такие есть. И это притягивает. Со всего мира люди туда едут, получают благословение, что-то приносят там. Мы видели такого человека в Рамешваре однажды. Мы приехали туда как паломники и искали, где мы можем принять просад. Может быть, где тут есть какие-то, то ли столовые, ну что у них тут есть вообще, где тут готовят они пищу без лука и чеснока. Может быть, храмы есть какие-то, где можно принять просад. И в это время там был какой-то садху известный индийский. И сказали, вот это праздник, он как раз приехал, здесь праздник, всех кормим бесплатно. Вот как раз там была такая пища нам подходящая. И нас накормили бесплатно и пригласили даже получить даршин у него. Ну, мы пошли, чтобы поблагодарить его. Это был какой-то саньяси, похож на Бабаджи-отшельника по виду. И ему несли мешками продукты туда, ему одному. Поэтому он сидел в огромном таком зале на этих мешках. Так устроился, просто благословил, ничего не проповедовал. Просто руку так держал. И все, люди подходили, кланялись и уходили. И мешки приносили, мешки. Там просто было изобилие. Рис, да, там овощи. Ну, склад такой. Он прямо в этом складе сидел, себя благословлял. Ему несли. Тут же все это готовили, кормили и раздавали сразу же. Вот так он везде ездит, вот так он себя ведет. С собой ни одного мешка не увозит. Не нужно ему ничего. Вот у него чакра открыта, ни одного слова. И мы так просто, я до сих пор помню его, он отрешенный вообще. Кто любой придет, хоть собака, благословляет всех. И все довольны уходят. Ну, в каком-то смысле. Это не так, как у нас там киртан, может быть, там Ананда такая, знаете, бурная такая, счастье. Но тоже умиротворение есть вот это все в человеке. Вот человек достигает такого уровня, это как бы аналог я сейчас провожу. Какого-то уровня большего счастья, люди тянутся к нему. Естественно тянутся, прикладывается это. Вот такую картину мы видели интересную. Освобождается от тревог мирского существования, когда достигает ступени Брахма-путы. Прежде всего начинает одинаково относиться ко всем живым существам. А совершенствуясь далее, обретает сознание Кришны. Чтобы одинаково относиться ко всем живым существам, нужно не помнить прошлого. Как это не помнить прошлого? Погодите. Я не забыл, я никогда не забуду этого. Вот это проблема наша. Это память, знание и забвение. Конечно, мы не забудем прошлое. Но важнее это настоящее. Мы ссоримся только по прошлым причинам. В настоящем нет причин ссориться. Вот это философски понятно, эмоционально непонятно. Вот это преодолеть чувства крайне трудно. Мы будем жить, помня все эти плохие вещи. Но мы должны знать, этого не существует уже, это в прошлом. Это существует только у нас в уме. Уже другой человек с другим прошлым не понимает вообще, в чем наша проблема. Ну сейчас-то все хорошо же у тебя. Ну нормально, жить же можно. Да, но я помню. Потому что я бы в будущем желал бы другого настоящего, не такого, как сейчас. Вот прошлое и будущее, прошлое. Там в настоящем нужно просто жить по-человечески, и все. Не надо помнить, не надо, надо все как бы это знать и забывать. Не придавать значения этому всего. Это обнуленное уже, обнуляется. Это называется карма. Память. Память, я ношу память, значит, ношу карму. И вот когда человек освобождается от кармы, он эту память уже не носит. Он, конечно, помнит, он не глупец. Но он свободен от этого. Потому что в каждый следующий момент творит всегда хорошие вещи, независимо от того, что было в прошлом. Он свободен от кармы. То есть вот это ум наш с нашей памятью создает эту иллюзию нашей вот этой вот прожитой жизни, отягощает ее, и ям-ям апи смаран баван, с этим умом получаем новое тело, чтобы снова думать о будущем и скорбеть о прошлом. И так снова, и снова, и снова. И на следующий момент мы никогда не жили, никогда не живем. На этой ступени преданный стремится всегда служить Верховной Личности Бога. Вот и все. Вот это настоящий момент. Желание служить Господу отличается от желания наслаждаться жизнью в материальном мире. Другими словами, желания остаются у живого существа и в духовной жизни, но они очищаются. Аналогичным образом, когда наши чувства очистятся, они поднимутся над четырьмя формами материального сознания – Анна-май, Прана-май, Мана-май и Вигьяна-май – и достигнут высшей ступени – Ананда-май, счастливой и радостной жизни в сознании Кришны. Вигьяна-май – это образ жизни. Вигьяна означает мудрость, то есть применение практическое. Вот все наши эти принципы – это практическое применение знания. Но для чего? Для служения Кришне. Вот это уже Ананда-май. Он находится в этой Ананде. Он источник Ананды. Источник этой высшей его энергии. Есть низшие энергии и высшие энергии. Через образ жизни мы ограничиваем свой контакт с низшей энергией, получаем доступ к высшей энергии. И так происходит Анандамая. То же самое, что мы делаем для себя, мы делаем для Бога. Это Анандамая. Мы для себя готовим пищу, а мы для Него теперь готовим пищу. Мы для себя работали, а теперь для Него работаем. Вот и вся разница. Это контакт. Но для этого, конечно, нужно образ жизни, чтобы именно для него это сделать. Есть вещи, которые не сочетаются. Пока человек поддержит какие-то эгоистические нормы жизни, он не сможет совершить ягью, жертву. Потому что ягья, жертва совершается в сердце, в сознании. Поэтому, говорится, если он мясо ест, как он совершит ягью? Потому что мясо противоречит. Умонастроение поедателя мяса противоречит умонастроению яги. Полностью противоречит, не сочетается. Поэтому от этого мы отказываемся. Интоксикации. Единственное, для чего человек это делает, чтобы удовлетворить свое ложное я, свои чувства, самого себя. Это не сочетается с тем, чтобы я для кого-то действовал, бескорыстно действовал. Это будет серьезное препятствие. Пока человек склонен к интоксикациям, привязан к мясу, к интоксикациям, он не сможет ягью совершить. По этой причине мы отказываемся от этих вещей. А так это все материально, какая разница? И мясо материально, и рис материален, и яблоки материальны, в конце концов. Можно так посмотреть на это все. Кришна в свое время проглатывает всю Вселенную со всем содержимым. Все материально. Но в нашем случае мы говорим о другом. Мы совершаем ягью. Вот почему мы видим эти различия. Потому что какая-то энергия побуждает ягью для себя делать. А другая энергия побуждает отдавать. Сатва гуна побуждает отдавать. Гуна невежества и страсти побуждает приобретать. Это и является причиной рабства в этом мире. Приобретать, приобретать, приобретать. Я все еще не приобрел счастье в этом мире за миллионы жизней. Все еще не приобрел. Осмыслив это, человек начинает вигьяну. То есть теперь я пытаюсь отказаться и отдавать. Отдавать кому нужно знать? Верховной личности Бога. Это уже Ананда Майя. Философы Майявади считают, что на стадии Ананда Майи живое существо сливается со Всевышним воедино. Так что исчезает всякое различие между сверхдушой и индивидуальной душой. В действительности же единство не означает слияние со Всевышним и утраты индивидуальности. Для живого существа слиться с духовным бытием значит понять, что оно качественно не отлично от Верховного Господа. Так как живое существо тоже вечно исполнено знания. Но действительно достичь стадии Анандамайи и обрести блаженство можно только посвятив себя преданному служению. Это подтверждается в Бхагавад-гите. Мат бхактим лабхате парам. Господь Кришна говорит, что стадия Брахма-бхуты, Анандамай, по-настоящему достигается лишь когда Всевышние и подчиненные ему живые существа связаны узами истинной любви. Пока человек не достиг ступени Анандамай, его дыхание подобно дыханию кузнечных мехов. Его долгая жизнь имеет такую же ценность, как долгая жизнь деревьев. И сам он ничем не лучше верблюда, свиньи, собаки или других животных. Пока человек не достиг любви. То есть, по большому счету, человек – это носитель любви. Вот это его единственное определение, по большому счету. Человек – это носитель любви. Анандамай. Если он не носит эту любовь, то он приравнится здесь к животным. Мы не можем сказать, что животное – носитель любви. Мы даже не ожидаем от него это все. Только от человека ожидаем таких высоких действий, высоких мыслей, таких высоких отношений. Мы ищем человека, человека в этой жизни ищем, с которым я могу быть счастливым. Не найдя человека за всю свою жизнь, мы заводим кошек и собак для счастья. Просто в домах, они там не нужны, в квартирах, они нужны в домах, в час, может быть, там, их практичное применение, сторожить дом, может быть, да. Кошка ловит мышей, хорошо. Но в частных квартирах там нет необходимости. Почему же люди их заводят? Любовь? С людьми не очень удалось. Ну вот кошка, собака, лучший друг собака, казалось. Представьте, вывод всей цивилизации 21 века, собака лучший друг. Мы все перепробовали уже и выяснили, собака лучше друг. Лучше собаки нет никого. Она все прощает, она забывает все обиды. Она Брахма-бхута прасанатма. Не думает ни о будущем, ни о прошлом. Готова служить в любой момент. И даже по морде она извиняется перед тобой. Собака и хозяин. Вот это отношение вообще потрясающее. Я тоже люблю собак. Я их всегда любил в детстве, играл со всеми собаками. Все собаки знали меня в городе. Любая собака меня знала. Я даже не знал, что такое злая собака. Они меня не кусали. Так было. А потом, когда я поехал в деревню к бабушке, меня свора собак чуть не разорвала. Я понял, что не все они такие хорошие. Не все они друзья. Есть враги собаки. Есть дикие собаки очень опасные. То есть их любовь, ну, не человеческая. Они любят своего хозяина, а другого рвут на части. Итак, где же эта любовь? Каждое живое существо ожидает любви. То есть ждет нормального человека, который будет представителем Бога. Вот это называется человек. Все ждут интуитивно именно такую личность и ждут Господа Читания в своей жизни, который каждого обнимет. Кто просто раз искренне сказал «Харе Кришна» обнимает. Объятие Господа Читания – это анандамая, сразу дарит анандамаю. Да, верблюды, свиньи, собаки и другие животные. Безусловно, вечные живые существа никогда не уничтожаются. Но жизнь низших видов исполнена страданий. А те, кто с любовью и преданностью служит Верховному Господу, пребывают в состоянии анандамайи и всегда испытывают блаженство. Все ступени бытия, описанные выше, связаны с Верховной Личностью Бога. И Верховный Господь, и живые существа вечные, однако Господь всегда пребывает в состоянии анандамайи, тогда как подвластные Ему живые существа, будучи крошечными частицами Всевышнего, часто переходят на другую, более низкую, низкий уровень бытия. Хотя на всех уровнях Верховный Господь пребывает вместе с живыми существами. Он всегда выше наших представлений о жизни, в каком бы состоянии обусловленном или освобожденном мы ни находились. То есть все это энергии, это Кришна, это все Кришна. И аннамая пища – это Кришна. И пранамая – это тоже Кришна, жизненная сила. Он говорит, Бхагавад-гите, я жизненная сила. Я огонь пищеварения, который переваривает пищу, и он сама же эта пища. Это его энергия все. То есть это тоже постижение Верховного Господа через пять этих уровней бытия. Но он сам расположен в анандамае, его бытие. Материальный космос создается и существует по милости Верховного Господа и покоится в нем после его разрушения. Это значит, что Верховный Господь есть высшее бытие, причина всех причин. Поэтому тот, кто не развил в себе сознание Кришны, прожил жизнь напрасно. Из этих пяти категорий анандамая неразрушима. Все остальное разрушимо. Даже вигьянамая разрушима, пранамая разрушима, аннамая, все это разрушимо. Временно. А анандамая всегда существует, вечно. Очень материалистичным людям, не способным постичь природу духовного мира, обители Кришны, великие мудрецы рекомендуют заниматься мистической йогой, медитируя на Муладхару, а затем постепенно поднимаясь на Манипура-чакру, которая находится в области живота. Для материалистов самое главное – забота о материальном благосостоянии, поскольку они считают, что человек существует только благодаря еде. Они забывают, что если мы наполним пищей желудок, и она не переварится, то мы будем страдать от изжоги и несварения. Поэтому еда сама по себе не является источником жизненной энергии. Чтобы переварить пищу, необходима другая, высшая энергия, которая в Бхагавад-гите называется Вайшванара, то есть огонь пищеварения. В Бхагавад-гите Господь Кришна говорит, что Он в форме Вайшванары способствует пищеварению. Бог вездесущ, поэтому неудивительно, что Он присутствует и у нас в желудке, как Вайшванара. Вот уж неожиданность. Кришна кажется в моем желудке. Я не знал об этом. Я думал, все от пищи только. Главная пища, а пищеварение важнее.
Я как будто первый раз слышу.
Вот мы нам по 60 с тобой лет, по 70 уже, наконец мы стали понимать, что такое важность пищеварения в этом возрасте. когда оно перестает работать нормально, так, оказывается, мы зависим от пищи, не от пищи зависим, а от пищеварения зависим.
Вся Аюрведа построена на это знание.
Собственно, пищеварение – это центральная, составляющая здоровья, критерий здоровья. Главное, вот от пищеварения зависит многое, от силы пищеварения, о том, как мы усваиваем именно пищу. Кришна пребывает всюду, поэтому вайшнав наносит на тело, на живот, на грудь, между ключицами, на лоб и на макушку или брама-рантру знаки тилака, которые символизируют храмы Вишну. Поэтому, если хотите хорошее пищеварение, ставьте тилаку на живот. Если не будете ставить тилаку на живот, будет плохое пищеварение. 13 тилаков на теле вайшнава обозначают на лбу храм Господа Кешавы. Ом Кешавай Намаха. На животе храм Господа Нараяны, Ом Нараяна Намаха. На груди храм Господа Мадавы, Мадавай Намаха. На шее между ключицами храм Господа Говинды, Ом Говиндай Намаха. На правой стороне живота храм Господа Вишну, Вишнаве Намаха. На правом плече храм Господа Матусуданая Намаха. На правом плече суставе верхнем храм Господа Тривикрамая Намаха. На левой стороне живота храм Господа Вамана Девы, Вамана Девая Намаха. На левом плече храм Шридхарая Намаха. На левом плече суставе храм Хришикешая Намаха. На верхней части спины храм Падманабая Намаха. В нижней части спины храм Дамодары. На темени храм Васудевы. Все, поставили тилаки. Каждое утро. Нанося эти знаки на различные части тела, вайшнавы медитируют на Господа. Тем же, кто не является, не являются вайшнавами, великие мудрецы рекомендуют медитировать на различные части тела, поднимаясь от живота к сердцу, горлу, бровям, колбу и темени. Это не для вайшнавов, для материалистов. Все равно к темени нужно подняться, видите. Только для них осознанным путем. Вот эти все вещи, они не осознают то, что мы показали, не чувствуют их. Они чувствуют низ живота, живот, сердце, горло, когда обида, и брови, когда сосредотачиваются. Вот это они явно чувствуют, это работает у них все. Вот они таким путем и идут. А эти вещи они просто не понимают. Мудрецы, которые принадлежат к цепи ученической преемственности, ведущие начало от великого святого Аруны, медитируют на сердце, потому что именно там, вместе с индивидуальной душой, находится сверхдуша. Это подтверждается в 15 главе Бхагавад-гиты, где Господь говорит: «Я пребываю в сердце каждого». Поэтому некоторые люди интуитивно медитируют на сердце. Ну так, индивидуально думают, вот, на сердце медитируют. Но там, поскольку сверхдуша, они становятся удачливыми. Мы знаем нескольких таких людей, которые медитируют на сердце, и они очень удачливы. Очень разумны становятся, очень удачливы, очень чувствительны и так далее, очень благородными. Те, кто медитирует на живот, не столь благородны, больше не жадные становятся. Те, кто на низ живота, они больше на самосохранении уровне. Нижняя чакра самосохранения, а потом более выше, и открываются на темени, то есть брама-рантра, это уже я, не это тело. Это вот выход из тела. Если мы достигаем такого сознания, то... Вайшнава заботится о своем теле, чтобы служить Господу, считая такую заботу частью преданного служения. Материалисты же отождествляют себя с телом. Почитая тело, они медитируют на различные его части, в том числе живот и сердце, постепенно поднимаясь брама-рантри на темени. Тот, кто достиг совершенства мистической йоги, может в конце концов выйти из тела через брама-рантру и вознестись на любую планету материального или духовного мира. Вот еще такой путь есть. О том, каким образом йоги переносятся на другие планеты, подробно рассказано в второй песне Шримад Бхагаватам, где Шукадева Госвами рекомендует неофитам поклоняться Вират Пуруше, гигантской вселенской форме Господа. Тем, кто не верит, что Господу можно с не меньшим успехом поклоняться в образе божества в храме, арча виграхи, и тем, кто не может сосредоточить ум на этом образе, рекомендуется поклоняться вселенской форме Господа. Если они отрицают божества, есть люди, которые не могут поклоняться божествам, ну, не видят там Бога, ну, что делать? Вселенская форма тогда для них рекомендована. Считается, что нижняя часть Вселенной – это стопы и ноги вселенского тела Господа. Смотрите, как интересно. Как с детьми. Сколько будет 2 плюс 2, Вася? Не хочу думать. Не нравится мне. То есть. Вася, вот два слона, смотри. О, где? Два слона, точно. А вот еще два слона. Сколько будет? О, 4 слона. Это мне нравится. Вот это мне уже нравится. Также вселенская форма. Что там такое? Опять же, стопы, форма начинает. Здесь эту форму не принимает, а воображаемую форму примет. Материалист, потому что. Потому что она большая очень. Если дать, скажем, 100 тенге, для материалиста не так значительно. Если дать 100 миллионов тенге, это что-то. Это те же самые тенге, просто количество другое. Но его это впечатляет. Количество впечатляет. Вселенская форма впечатляет. Божество в храме, говорит, слишком маленькие для Бога. Материалисты. На вес берут? Нет. Вот Вселенная, это грандиоз. И говорит, у Вселенной есть стопы Господа. О, мощь какая. Средняя часть Вселенной – это пупок или живот. Верхние планетные системы Джана-лока и Махар-лока – это сердце Господа. Высочайшая планета Вселенной – Брама-лока, его темя. Разным людям великие мудрецы рекомендуют различные методы медитации. Но конечная цель всех видов йогической медитации – помочь человеку вернуться домой к Богу. Согласно Бхагавад-гите, тому, кто достиг главной планеты духовного мира – обители Кришны или даже Вайкунтха-лок, уже не придется возвращаться в полное страдание в материальный мир. То есть мы можем также проповедовать вселенскую форму Господа. 11 глава Бхагавад-гиты. Это привлечет много как бы, таких умов, людей к Богу через вселенскую форму, через космос. В начале движения сознания Кришны этому огромное значение придавалось в проповеди. У нас были такие как бы эксперты, духовные учителя, которые изучали космологию серьезно. Их лекции прослушивались очень внимательно. Люди очень интересовались этим космосом. Как устроен космос. Вот эта вселенская форма, оказывается, она гармонична. Как она связана, это ведическая концепция. Прабхупада хотел, чтобы был ведический планетарий. Что людей это очень заинтересует, ведическая концепция космоса, Вселенной, устройства Вселенной. Как единого целого очень важно понять все эти планетные системы, как душа блуждает там и почему блуждает, как она выходит, какие планеты для чего предназначены, эти всевозможные уровни, как они связаны с кармой. Есть о чем поговорить. Даже с учеными. Даже ученые обращают на это внимание. Но если мы покажем, вот поклоняйтесь и все поймете, они не могут понять, что у вас такое странное вообще. Зачем все это? Поэтому также это важный аспект проповеди. Вселенские знания. Поэтому в Ведах сказано, что целью всех наших усилий должно быть достижение лотосных стоп Вишну. Тат Вишну Парамам Падам. Планеты Вишну или Вишнулока располагаются выше любых материальных планет. Планеты Вайкунтхи называют Санатана Дхама. Они вечны, никогда не разрушаются. Даже когда гибнет весь материальный мир. Итак, если человек не поклоняется Верховному Господу и не достигает цели жизни, то есть не возвращается домой к Богу, значит, он дышит подобно кузнечным мехам, живет подобно дереву, ест подобно верблюду, и совокупляется подобно собакам и свиньям. Иначе говоря, это означает, что ему не удалось исполнить предназначение человеческой жизни. Не зная устройства Вселенной и причины творения, люди хотят построить свой мир. Мы живем как раз сейчас в такой среде, в такой культуре, материалистичной очень, глубоко материалистичной, глубоко противоречивой. В Бхагавад-гите говорится, что материалисты не могут быть друзьями друг другу. Они все враги друг другу. Коммунисты — это материалисты. Капиталисты — тоже материалисты. Какая разница? А вот враждуют. Это в Гите написано. Они хотят создать свой мир, как бы свой баланс для удобства своего. Но интересно то, что есть вещи, которые лично поддерживает сам Господь. Есть вещи, которые лично Господь не поддерживает. Это может быть, ну, мы поддерживаем, что нам хочется. Лично Господь не поддерживает. 8 400 000 форм жизни. Это то, что лично Господь поддерживает. Это авторитет, но. Если вы создадите какую-то еще форму жизни, будет большая проблема. Только потому, что Господь его не поддерживает. Вот и все. Посмотрите, живое существо, любое в материальном мире, наделено вожделением и жадностью. Вот это отрегулировать может только Бог, чтобы все эти миллионы жизней так или иначе не уничтожили друг друга. Они, конечно, уничтожают друг друга, но в балансе сохраняется, жизнь поддерживается. Есть поддерживающая сила. Если эту силу поддерживающую убрать, они уничтожат друг друга мгновенно. И первое это сделают микробы для человека. Они просто его съедят и все. Но этого не происходит. Если мы создаем какого-то еще микроба, которого нет, скажем, вот в этих формах, искусственно созданного, возникает несчастье, беда. Мы создаем нового человека, новые религии. Люди всегда что-то придумывают. Вот какой человек должен быть в 21 веке, какой он был в том веке, концепция меняется, какого должен быть мужчина. Когда мы воспитывались, он говорит, мужчина это вот, у которого есть сигареты, он может закурить, немножко выпить, у него есть деньги, что там еще, он так одет, вот так себя ведет. Драчуны были в то время. Все мужчины были драчуны, все. В те советские времена это был образ мужчины. Найдите это в шастре где-нибудь. Это не от Кришны. Но это есть, это может быть создано искусственно. Образ. И что же мы получили, какое благо? Мы от него отказались, от этого образа. Отвратительный образ теперь. Сейчас другой образ. Сейчас образ бизнесмена. Да, потому что с девочками хотят общаться. Да, для девочек это делают. Вот это образ мужчины, образ самца. Образ самца, у которого есть деньги, у самца не просто самец, а красивый самец, хорошо одетый самец. И у него всегда в кармане есть деньги у этого самца. Тут самка должна быть какая-то обязательная. Она смотрит, сколько денег пойдет самец, да, какой, как одет, хорошо, все. По всем параметрам. Все, они ничего другого не знают. Ни про душу, ни про какие-то тонкие там вещи, нравственные вещи, они забывают об этом. Вот это их майя сбивает с толку. Это образ, созданный новый, искусственный образ. Он не поддерживается сверхдушой. И мы даже сами потом почувствуем на опыте, что все это было какое-то искусственное шоу моей жизни, не настоящее. Мы откажемся от этого всего. Что Господь это не дает нам, мы придумали все. Искусственная цивилизация. Счастье не приносит, нет там ананды. И вот они хотят, и вивисекцией занимаются, страшная вообще наука. Соединяют искусственно различные формы жизни, соединяют их вместе. И что из этого получится? Чудовищные вещи делают. То, что не поддерживается Богом, приносит зло. Это и есть зло. Бог не поддерживает зло именно. Добро поддерживает только добро. Зло поддерживает только зло. За добродетель отвечает Вишну, тот, который всегда остается и существует до творения, и после творения остается. Брама и Шива устраняются после разрушение творения. Не существует. Только Вишну остается. Все уходят в него, и Брахма, и Шива, и все остальные энергии, материальные, духовные, поглощаются внутрь его тела, Махавишну. Это называется абсолютная истина. Из него это все исходит с определенным смыслом, с высшим смыслом. Пытаемся понять этот смысл. Не выдумывать свой смысл. Хорошо? Какие будут вопросы по этой теме?
Спасибо большое, Олег. У обычного человека возникают вопросы такие, что если это Господу не угодно, почему он это поддерживает? Потому что, говорите, Параматма это не поддерживает. Но без поддержания Параматмы же вообще невозможно ничего. Вот почему тогда это поддержание идет того, что изначально плохо?
Она поддерживает тот, кто это хочет делать. Но саму эту идею не поддерживает. Поэтому мы делаем и неудача. Делаем и неудача. Перестраиваем и опять неудача. Потому что Господь нет поддерживающей силы. Брахма, это написано, как Брахма творил Вселенную. Он сотворил ее сам. За счет своей энергии. У него есть энергия. Но она тут же на глазах разрушалась, рассыпалась. Не было поддерживающей силы. И он тогда молился снова Господу, еще раз. Но вошел в его творение и поддерживал его. Вот благодаря этой молитве. Так мы тоже должны молиться, мы что-то делаем, что Господь вошел туда, в храм его сердце вошел. И вот в это помещение вошел и присутствовал здесь. Мы его кормили, служили ему здесь. Он должен войти сюда, в то, что мы делаем. На бойню он не войдет. Не войдет в то место, нет. Он говорит об этом в Писании, что он ахимса, не насилие означает. Мы должны знать его волю, его природу. И знать, куда его приглашать, чтобы не нанести оскорбления. Мы не приглашаем его делать злые дела наши. Но он поддерживает того, кто хочет делать злые дела. Дает ему этот опыт. В материальном мире он для этого предназначен, чтобы получить этот опыт страданий, неудач, задуматься, обратиться к Богу в конечном итоге. Но сам он не поддерживает это.
Иисусу Христу или Аллаху, они уходят на какие-то свои планеты. А из этих планет они могут получить освобождение? Или они должны вернуться к Кришне, чтобы получить там освобождение?
То есть опять на Землю, потом к Кришне?
Прабхупада однажды уснул днем в кресле-качалке на балконе каком-то. Возможно, это было в Индии, я не помню. И где-то полчаса он дремал, в сне находился. Потом, когда он проснулся, он сказал ученикам, кто был там: только что сейчас я видел райскую планету, куда уходят благочестивые мусульмане. Райская планета. Только что видел ее во сне. И также есть планета, куда идут христиане благочестивые, ну, искренние, тоже высшая эта планета. Те, кто разделяют это сострадание Иисуса, его жертвенность, вот его миссию, его деяния, вот эти, они следуют по его стопам. Они все поднимаются на какую-то высокую планету. И кто там встретит их? Это там Иисус обитает, откуда он пришел в этот мир, для того, чтобы свою миссию исполнить. Предполагают некоторые преданные, такого не написано нигде, но предполагают, что такое сострадание встречается на Брахмалоке, с которым пришел Иисус. Потому что написано в Бхагаватам об этом. Что там на Брахмалоке нет даже тени страданий. Практически как духовный мир. Только одна вещь сильно беспокоит обитателей. Единственная вещь. Страдания живых существ, которые ниже. И из-за этой энергии сострадания иногда они приходят в этот мир проповедовать. Отдать свою жизнь там. Ради блага вот этих живых существ запутанных. И вот благодаря этому описанию есть такое предположение, что Иисус может быть с планеты Брахмы. Это очень высокая, самая высокая планета. И те, кто на самом деле истинные христиане, могут подняться практически в духовный мир в этом мире, так как планета Брахмы. А оттуда они уже уходят в духовный мир, в конце творения. Вот. Но может быть и другие варианты, потому что не все могут понять личность Иисуса Христа, даже среди христиан. Это высокий очень такой, да, уровень. Но они могут поклоняться святым, которые были близки Иисусу Христу, его апостолам, допустим, или другим святым, которые также пожертвовали собой, пошли по стопам Иисуса Христа. Они могут прийти к ним на их планету, в то место, или куда-то еще, не знаю, там система может быть разнообразная. Но суть в том, что они идут к Богу. Но если они придут к Иисусу Христу, предполагаю, наверняка кто-то может прийти к Иисусу и сейчас. Очень высокие христиане, самые высокие христиане придут к нему. И они придут в мир Иисуса Христа. Что они там увидят? Апостолов Иисуса или что-то еще? Как вы думаете?
Наверное, это переходный период, переход, где он будет давать им сознание Кришны.
Да, ну что они там увидят? Только христиан? Вот что у него там вопрос интересный. Если это мир Иисуса Христа, то там, наверное, все такие, такого же уровня, как Иисус Христос. Там много таких сыновей и детей Бога, которые очень в высшей степени развиты духовно. Вот это всем сердцем и душой, как они любят Бога, как он говорит. Это он принес из своего мира, откуда он пришел. Значит, в том мире все такие. Значит, мы там много увидим подобных живых существ. О чем они там говорят между собой? Не убей, не прелюбодействуй. Им не нужно это. Это не нам говорили, он нам говорил, что мы могли подняться как-то над этим всем. А они-то о чем говорят? О Боге. А Иисус не говорил много о Боге этим людям. Говорит, многое, что им сказать, всего не вместить. А вот там он уже говорит о другом. И что мы там узнаем? Мы узнаем все о Боге. И то, что написано здесь, и то, что написано в других книгах. Мы узнаем все о Боге. Значит, о Кришне тоже узнаем. Иисус знает. О Кришне Иисус знает очень хорошо. Также у мусульман есть своя планета, как говорится, свой образ. Пророк дал им этот образ духовный тоже, духовного мира и всемогущего Бога единого. Это тоже вверх поднимает людей, кто следует искренне всем наставлениям пророка. И потом где-то мы все вместе встретимся. Все мусульмане настоящие, настоящие христиане, все настоящие святые, вайшнавы и так далее. И что мы там все вместе будем делать? Вопрос, Малика Мала.
Служить.
Воспевать имена Бога. Говорить о Боге, о чем там еще говорят. Он безграничный, о нем можно говорить вечно. Прославлять вечно можно, там столько удивительного, о чем можно говорить. То есть всех объединяет, как Прабхупада говорил вчера, мы читали, чистая, любовная, преданная любовь к Богу. Вот, вот, вот в этом мы все потом объединимся в каком-то месте.
Лучше всего здесь начать объединиться.
Да, надо распространять бхакти, любовь к Богу. Сострадание Иисуса фантастическое, сверх человеческих представлений. Прабхупада говорил об этом, что это сострадание не из этого мира вообще. Этот мир жесток, так устроен. И он Иисус принес вот эту любовь, о которой он говорил, любовь к себе, любовь к ближнему, любовь к Богу. Вот он как бы объединил все эти заповеди Ветхого Завета, делал вот этот шаг к любви, сделал, за что его распяли. Они поняли, что у них не было любви. В их понимании он разрушил все заповеди. Так поняли вот эти жестокие люди, которых не было в любви с каменным сердцем люди. Он говорил о любви, любовь объединяет все это. Но у них не было любви. И они говорили, ну тогда ты разрушил все заповеди, если ты только две дал вместо, а все 10 убрал. Так они это увидели. За это не хотели убить его. что он религию нашу разрушит так. Они испугались. Они не получили эту любовь от него. Закрытое сердце было. И Прабхупада плакал, когда смотрел на распятие Иисуса однажды. В комнате, которую ему приготовили где-то, то ли в Испании это было. В комнате казалось в этой распятии на стенке Иисуса Христа. И когда слуга вошел, он видел, что Прабхупада сидит напротив, и у него слезы на глазах текут. Он испугался, что случилось с Прабхупадой. Он говорит, посмотри, подумай только, они убили собственного гуру. То есть Прабхупада понимает личность Иисуса Христа. Это гуру, который дает любовь, а они его убили. А потом он пишет в Читане Чаритамрите, что сострадание Васудева Датты еще дальше идет. О, Боже мой, еще дальше, куда еще дальше? Да, говорит, Иисус пожертвовал своей жизнью ради людей на земле. Васудева Датта хотел своей жизнью пожертвовать ради блага всей Вселенной. Еще вот такие есть, оказывается, видите, существа, такие души существуют. И спутников Господа Читания, из окружения Бога непосредственно. То есть нам очень трудно представить, кто такой Бог, его сострадание, его милость, его любовь. Нам кажется, что у него любви нет, потому что я страдаю в этом мире. Так же, как фарисеи думали, что у них не было любви, и поэтому все эти заповеди, законы, религии в опасности. Но здесь подтверждается то, что Иисус говорил, мы читали. Ананда майя, любовь к Богу превыше всего. В чем противоречие? Все остальное, он говорит, приложится. Он говорил простым языком. А что приложится? Вот эти вот пять ступеней, пять уровней бытия мы сейчас только что читали. Иисус прекрасно все сознавал. Обладал полным знанием. Более того, он слышал сверхдушу, говорится. Он говорил только то, что говорил сверхдуша. И таких, как бы, спутников Господа бесчисленное множество. В духовных мирах. Величие их неизмеримо в нашем понимании. Их дух неизмерим. Приходит как Панчататва, и все они там такие, как Адвайта Чари, его дух неизмерим. Нитянанда, его дух неизмерим. Гададхара, дух неизмерим. Шриваса Чари, дух неизмерим. Но у нас просто есть свои понятия земные о сострадании, о любви. Поэтому нужно общаться с такими личностями, слушать о них, повторять их имена.
Иисус Христос все-таки относился к Дживататве?
Да, да. Нигде не говорится, что это был сам Бог, нет. Это называется на санскрите Шакти Авешаватар. Наделенная энергией Бога. Действует как Бог, от имени Бога. И у них есть даже термин такой. Бога-человек. Так называют его. Но это Шакти Авешаватар. Но на самом деле там нет единства. Некоторые христиане считают его Богом. Кто-то нет. Там нет единства в этом плане. Не знаю, татвы, может быть, это не могут классифицировать. Просто мнения какие-то есть, и все.
Вот мусульмане, они его как принимают, как вот они прям принципиально, что это они принимают как пророка, но как сына.
Мусульмане в этом более упорядоченные, более как бы стабильные. Они никогда пророка не отождествляют с Богом, никогда такого не делают. Это запрещено для них. Вот пророк, это хорошо. Пророк и Бог, это нормально. Там более устойчивое как бы понятие есть.
Или Брахма, отец, отцом Иисуса, и потом, и
являются ли Богом христианские брахмы?
Христианский брахма?
Богом.
А где у христиан брахма описывается, я не понял.
Наверное, имеется в виду, что, может быть, они воспринимают брахму как
Бога.
Бога.
Отца Иисуса.
Да, как Отца Иисуса.
Источником, как нашим.
То есть не Кришна, естественно, а вот если Христос в Брахмалоке, то, возможно, они брахму считают?
Нет. Нет, нет, они к Богу обращаются. Угу.
Ну, к Богу как к брахме, наверное.
Нет.
У них же как-то вот диапазон от рай духовного же как нету, а вот
в пределах Вселенной, нужно сказать, не Брахма, в пределах Вселенной Бога воспринимают. Это другой вопрос. В пределах Вселенной. Это как Атри Муни молился Богу Вселенной, в размерах Вселенной, и увидел троих перед собой, Брахму, Вишну и Шиву. Поэтому они в пределах Вселенной Бога воспринимают, как Творца. Да. Но они к Богу обращаются. В пределах Вселенной. Насколько они, сколько я понимаю тогда. Я пределы Вселенной понимаю. Если я начинаю понимать за пределами Вселенной мир как существующий, я могу Бога понять шире, конечно же, что он.
Хорошо, а вот еще Троица православная, как бы понимание вот этого. Отец, Сын и Святой Дух. Что это такое?
Отец, Бог Отец, понятно. Источник всего, это личность Бога. Бог Сын — это Его представители в этом мире. И Святой Дух, при помощи которого человек возвращается к Богу, который одухотворяет все. Святой Дух не зашел на него, говорится. А ощутил эту связь с Богом человек через Святой Дух, да.
Еще вот у христиан есть такое понимание. Душа, они как бы не говорят, что я душа. Тело, и вот, то есть я — это сознание, вот тело — это сознание я. Душа отдельно и дух. Как-то так вот. Что вот
это? А может быть, много представлений об этом. В каких-то языках, допустим, вообще нет таких разделений, как в арабском нет различия между любовью к Богу и любовью к человеку. Одно слово используется. То же самое слово. Такая же любовь. В санскрите найдем много различий. Там кама, према, бхава и много всяких тонкостей любви, уровней любви. А в других языках на это не сосредотачиваются, в других культурах не различают. Вот. Также и здесь одна из точек зрения. Дух, душа, можно по-разному понимать. Ну, дух, они больше, или душа, я сейчас не могу ошибиться, но что-то из этих они понимают как психическую энергию. Душа болит. Что значит душа болит? Я переживаю просто что-то. Ум, это психическая энергия. Да. Но они говорят, душа.
То есть они запутались?
Они, может быть, не конкретизируют эти вещи. В целом, в общем. Но вот есть люди совсем простые вообще, им не нужна такая сложная религия, не понимают. Мы однажды в Уфе давали какую-то лекцию, пришел цыган послушать лекцию. Прослушал всю лекцию, говорит, это очень, говорит, сложно все. Там и душа, и там и много говорили, а Вселенная там, и то, и ой, и гуны, и карма там. Все, говорит, проще. Есть Бог, есть черт, и все. Ну вот кому-то нужно вот такие понятия, да, чтобы начало что-то как-то вот двигаться. Бога и черта достаточно. Как и мы вот в основном слышим это, дьявол и Бог, дьявол и Бог. Вот две константы, два положения. Но это упрощенное представление. Уже если философски углубиться, мы найдем там много тонкостей, много нюансов и меньше эмоций. Потому что к дьяволу у всех такая, знаете, вот отторжение его, такое вот ненависть такая. Нет, у нас нет ненависти к Майе. Мы просто понимаем ее по-другому. Философски надо понимать. Это тоже энергия Бога. Кто-то из христиан мне сказал, как, дьявол — это энергия Бога? Да что вы? А откуда же тогда? Он источник-то один. Он что, сам по себе существует, независимо от Бога? Нет. У него тоже есть свароли, своя миссия, и он полностью во власти Бога находится. Все находятся во власти Бога, дьявол в том числе. Вот это вот вопрос ведь для них уже сложный, для многих людей. Тут нужно быть уже философом, а не на эмоциональном уровне. Поэтому рисуют таким злым дьявола всегда. Там, в черных одеждах, там глаза такие злые, с прищуром. Такой образ дается для обычных людей. Вот. И сатана — это один из агентов Майи. Лишь один из агентов Майи, потому что легенда о сатане — это легенда о Люцифере, о падшем ангеле, конкретной личности, на земле которой присутствует. У Майи таких агентов бесчисленное множество. А в целом этим всем руководит именно Майя, иллюзорная энергия Бога. И у нее во власти все эти агенты, а она — слуга Бога. Так что Вселенная — это устройство, непостижимое для человека. Поэтому нам нужны какие-то упрощенные. Мы же тоже изучаем немножко упрощенно. Для нас дается что-то, и все. Гораздо все сложнее, чем мы можем представить себе в реальности. Если человеку сказать, верующему, ну, найди дорогу к Богу, иди ищи дорогу к Богу. Как он ее будет искать? Не найдет. Ни при помощи космических кораблей, ни увеличения скоростей, ни развития науки, говорится, не найдет. Очень сложный процесс. Скорее всего, во Вселенной это запутается навечно. Навечно. Вот это Вселенная, вот это мир Бога. Это невозможно человеку вообще. Но нам сделали возможным. Вот дьявола избегай. Богу служи, вот она, дорога пошла. Вот уже есть путь, мы уже начинаем понимать, ориентироваться, и дальше больше. А вдруг на этом пути какое-то прекрасное существо появится перед вами. С дарами, с богатствами, с дворцами, скажет, все твое. Я подумаю, наверное, я уже вернулся к Богу. А? Ты должен быть готов различить, где Майя, а где Бог. На этом пути у тебя будут большие испытания, великие испытания. И ты должен всегда распознать эту дорогу. Слушай свое сердце, которое тебе скажет, что Бог у тебя в сердце. О, ведь еще одна вещь помогает мне. Еще есть духовный учитель, еще есть Писание. Не только мои чувства и мое мнение. И так человек постепенно начинает выбираться из этой западни. Можно пройти через высшие планеты. Долгий путь очень. Через Варнашрама Дхарму, высшие планеты. Ой, это очень долгое время. Многие жизни. Очень многие жизни. Можно быстрее. Это вопрос как бы желания. Можно прямо, непосредственно служить Богу. Развивая отречение или при помощи аскезы, при помощи гьяны глубокой. А можно при помощи бхакти. Самое простое, самое могучное средство. Векали дается бхакти. Мы уже этим путем идем. Уже процесс начался. Искреннюю душу не обманешь, говорится. Это о бхакти. Нам могут предлагать все, что угодно, полмира или целый мир. Но если там нет бхакти, преданные вообще не заинтересуются этим. Никакого интереса. А для материалиста нужно построить храмы из золота, из чистого. Тогда он придет в этот храм, скажет, что это за место такое. Тут Бог, тут столько золота. А если поставить навес от солнца и там молиться, он туда не придет. Это какая-то первобытная культура. Это материалист. Поэтому они идут через высшие планеты, через райские планеты, через высшие, где вот есть вот это вот великолепие. Оказывается, вот это от Бога.
То есть многообразие путей к Богу зависит от души, которая...
Совершенно верно. А кто-то... Совершенно верно. Да. Бог присутствует в разных формах для этого человека, для людей. Поэтому он все. Те, кто достигает совершенства, говорят, ты все. Все для каждого. Для каждого ты даешь ему путь, в соответствии с его индивидуальностью, его желанием, его характером. его представлениями. Но это Кришна.
Еще вопрос есть. Это Мага Прамо. Цивилизация на уровне ума воспримет другие уровни, такие как Гьяна и Ананда, как идею. То есть, опять же, на уровне ума. Как на уровне цивилизации происходит переход на уровень Гьяны?
При помощи делания. Прабхупада говорит, пока персоналисты и имперсоналисты спорят, они вечно будут спорить, мы будем служить Кришне. Будем делать это. Говорит, собаки всегда лают что-то, обсуждают, а караван идет. Вот таким путем это происходит. Вчера у нас был вот вебинар, который меня немножко расстроил. Почему? Потому что до сих пор преданные не проповедуют, потому что не знают, что такое косвенное, что такое прямая проповедь, ничего не делают. Не так это все обсуждают на уровне ума. Печальная история. Сколько было уже ответов на эту тему, авторитетных. Можно спросить просто своего духовного учителя и получить ответ. Но они снова и снова сомневаются, снова и снова обсуждают с теми, кто имеет другое мнение почему-то. Почему-то они больше от этого зависят, чем от наставления гуру. И они проповедуют. Это можно вечно обсуждать. Абсолютно бесполезные разговоры. Делайте. Хоть что-то, хоть неправильно, но делайте что-то. Вы опыт получите хотя бы. Вот это вот умствование, вот это вот, умственные спекуляции, хуже смерти, Господь Читания говорил. Вы ничего полезного не сделаете в жизни. Вот эти сомневающиеся категории. Поэтому вчера я сказал, повторяйте хорошо Харе Кришна мантру внимательно, пока вот эти вот идет вот этот карантин. Прорвитесь вот из этой вот умственной двойственности, сомнений. Потому что нужно делать, как вы понимаете, как вы чувствуете, делайте это все. Кто-то что-то говорит, Боже мой. Слушайте свое сердце, слушайте духовного учителя. Действуйте. В Гите написано «действуй». Много слишком думаете, много слишком говорите, спорите. Бессмысленно все. Печальная история.
Такой вопрос от Даринижи Сухоставского. Господь не приходит в плохую... Какова роль хирургии? До какой степени допустимо ее вмешательство?
Роль хирургии, как я слышал, я подробно не изучал ведическую медицину, но я слышал от того, кто изучал, что хирургия была тогда тоже. Такие методы использовались в каких-то случаях. Но, может быть, она была другого какого-то типа, что ли. Как вот могли руками это делать, какие-то мистические способы использовали. Может, там были какие-то даже инструменты, не знаю. Но была хирургия. До какой степени вмешательства? Я не назову это вмешательством. Но они пытаются помочь, как умеют. Мы не обсуждаем это. Если это помогает, применяйте это. Почему нет? Тут нет преступления. Я не вижу этого вопроса. Аппендицит надо вырезать. Вырезайте, потому что вы по-другому сейчас не сможете справиться с аппендицитом, умрете просто. Я не вижу этого вопроса. Лечит слово, трава и нож. Вот видите, так. Такова традиция. Нож тоже лечит.
Следующий вопрос. Господь не приходит в плохую деятельность. Что тогда ощущают люди, которые уверены в собственном благословении, совершая плохую деятельность? Это майя? Что чувствует Господь и как себя проявляет, когда человек приглашает его в плохую деятельность с целью избавиться от этого, например, курение?
Человек хочет избавиться от дурных поступков и приглашает Господа. Просит Господа.
Он спрашивает, что Господь ощущает, когда приходит. Что ж, Господь не приходит в плохую деятельность. Что тогда ощущают люди, которые уверены в собственном благословении?
Как вот это не понял? В каком собственном благословении? Объясни мне, что за вопрос.
Вот они совершают плохую деятельность и думают, что она благословлена Господом.
То есть невинные, в невежестве, невинно это делают. Невинно. Да. Господь даст им разум. Ну, не, если не винный, просто невежественный человек, ну да, он что-то делает неправильно, скажем. Но он же личность, он же понимает, что человек невинный, глупый. Но он даст ему знания, он либо пришлет, с кем общаться, либо книги он получит какие-то, ну, какой-то знак он получит. Кришна свяжет его с каким-то знанием. Все мы приходим в невежестве сначала и искренне в невежестве служим Кришне, в невежестве. Может, многие вещи неправильно делаем. Все мы в таком положении.
Еще спрашивают, если намеренно приглашаешь Господа в плохую деятельность, например, в плохую привычку, такую как курение.
А как это? Я не понимаю вот это.
Вот в Таиланде они предлагают сигареты, у них там все время, они сами курят, они предлагают, пьют пиво, они предлагают Господу. Идешь прямо по улице, они все предлагают.
А так легче продавать, да, я понимаю. Если все предложить Богу, и водку, и пиво, наверное, верующие будут покупать, невежественные. Вот, это злодеяние фактически. Какой там? Там нет Бога вообще. Даже не говорите об этом. Не думайте, что там, где слово Бог, там Бог присутствует везде. Нет. Там, где преданное служение, там Бог присутствует. Иногда, когда человек повторяет имя Бога, это может оттолкнуть Бога, а не привлечь Бога. Смотря в каком качестве он это делает. Да, памятование.
Когда мы служим ему лично на алтаре.
Да. Но чтобы предложить что-то Богу, нужно через его чистого преданного это сделать. А не через продавца пива на улице. Это авторитетный метод. Предлагаем, обращаясь к духовному учителю, гуру Парампаре. Мы так предлагаем пищу и свое служение через гуру Парампару. Это авторитетно.
Вопрос от Ильянки Давидаси. Что такое духовная индивидуальность?
Что такое духовная индивидуальность? Это наша вечная природа, которая служит Кришне. Это наша духовная индивидуальность. Сварупа называется еще. Сварупа — это форма сва, значит, моя. Изначально вечная сва. Я сам. Это моя вечная склонность служить Кришне. Это моя индивидуальность. Вечная.
Эканта Мадава Дас. Скажите, пожалуйста, как обычным людям донести, что нельзя есть мясо, когда большой вкус к этому, аж глаза горят?
Как донести людям, что нельзя есть мясо, у которых такой страстный вкус к поеданию мяса? Иногда на уровне пранамайи это объясняют.
Иногда на уровне коронавируса объясняют.
Ну, это пранамайя, да? На уровне здоровья. Таким людям на уровне здоровья объясняют это. Вот посмотри, что с твоей кровью происходит, они говорят, когда ты ешь вот эту пищу, вот что там в твоей крови происходит. А когда ешь такую пищу, видишь, другая картина. Человек смотрит и в ужасе. А это провоцирует рак, другие болезни. Смотри, видишь, вот что происходит. Вот так, через пранамаю. Потому что эти люди очень, ну, подчинены языку, им очень трудно преодолеть язык. Вкус пищи трудно преодолеть. Любят это. Хочу, вкусно. И как разум включить? Через здоровье, допустим. Опасно. Угу. Таким путем тоже можно проповедовать, разъяснять. Кстати, успешно многие это делают, ученые сейчас. Люди убеждают в вегетарианстве. Хотя бы как-то ограничиться с мясным. Это успешно.
Спасибо. Хадарами, видать. Интересно, мусульмане же молитвы читают, зовут Бога, как я понимаю, когда зарезают животных, и думают, что он туда приходит. Как на самом деле Бог не приходит? Он, получается, нейтрализует, что ли, последствия этого греха, или как?
Эти жертвоприношения про мусульман говорят? Когда я читал биографию пророка Мухаммеда, то в конце жизни он запретил убивать животных. Во всяком случае, в пределах Мекки. Он запретил это делать. Он не поддерживал эти жертвоприношения. Ну, хотя традиция такая была, она, ну, как вот Иисус рыбакам проповедовал, он не говорил им, не ешьте рыбу. Они все зависели от рыбы полностью. Вся их жизнь, вся экономика, все поддержание только от ловли. Поэтому он не акцентировал на этом. Раздавал им рыбу там. Они были рыбаками. Вот, но не все могу сказать при этом. Была причина в образе жизни. А здесь, значит, вот мясо, жертвоприношение, это было у них спокон века, они жили так. А чем они будут жить еще в степях? Там не было таких урожайных земель, может быть, в тех условиях. Они жили за счет скота, конечно же, в большей степени. Поэтому там какие-то жертвоприношения. Через жертвоприношения они все-таки поедали мясо. Да. Но и больше было квалификации в этом. Сейчас мусульмане не живут в степях. Не актуально вообще это. Нельзя это сейчас приравнивать образ жизни. Они сейчас живут в хороших дворцах многие, в хороших квартирах. Они могут быть многие богатые, нефтепромышленники или кто-то еще, ученые, с водопроводом, ходят в магазины, берут любую пищу. Там полно сейчас изобилия всего вегетарианского и все на свете. Сейчас давайте эту тему нужно поменять вообще.
Я имею в виду, что в случае голода, недостатка пищи, для выживания?
Да, для выживания, да, люди могут там иногда вот есть мясо, чтобы выжить, да. Это другой вопрос. Или жертвоприношение, которое делалось когда-то в древние-древние времена, с высокой квалификацией. Представьте, животное убивали, чтобы восстановить, омолодить его. Не чтобы съесть, чтобы омолодить его. Но допускалось, какие-то животных на охоте убивали воины, кшатрии, потому что они упражнялись в убийстве, им нужно знать эту науку убийства. Это воины. Пригодных для жертвоприношения в основном. И потом они немного ели это мясо, жертвенное мясо, но немного. Опять же, это было регулировано. В наше время нужно это запретить полностью. Шастры запрещают. Никакие формы убийства не поощряются, потому что мы живем в других обстоятельствах и времени. И мы другие люди совсем. С точки зрения той цивилизации, извините меня, я скажу правду, с точки зрения той ведической цивилизации, кто мы такие? Мы дикие сумасшедшие люди. Мы неравновешенные люди. Если нам хоть одну уступку сейчас сделать, мы разрушим все. Мы не контролируем свои чувства. Поэтому век Кали уже, религии даются какие. Смотрите, прелюбодействуешь, камнями забрасывают до смерти. Вот так прививают законы Бога, смотрите. Потому что нет силы у человека остановить свое вожделение. Тогда закон держит его в таком страхе. И вот этот страх помогает ему себя контролировать. Но ведическая культура, кшатри контролировали свои чувства. Браманы контролировали свои чувства. Вайши контролировали свои чувства. Только шудры не очень могли это делать. Остальные все контролировали свои чувства. Поэтому с точки зрения той цивилизации мы дикий, сумасшедший народ просто. Который понимает только палку, только страх и пряник, и все. Вот кнут и пряник понимает, больше ничего не понимает. Поэтому мы не сравниваем сейчас вот те прошлые времена или века, когда пророки приходили, или лавическая культура. Мы слушаем ачарьев. Мы не должны сами сейчас анализ проводить. Ачарья нужен, который нам говорит, что хорошо, что плохо для нас. Прабхупада сказал, откажитесь от мяса, мы отказываемся от мяса, рыбы и все. Как он сказал?
Айна Бурим-декан вас спрашивает. Скажите, пожалуйста, как вдохновлять мужа строго следовать садхане?
Вдохновлять мужа?
Строго.
Строго следовать ценам. Это строгие законы должны быть тогда. Ну, типа побить камнями там, или что-то в этом духе надо делать, да. Может быть, тогда встанет, начнет делать по утрам что-то. Не заботьтесь об этом слишком. Просто сами следуйте садхане.
Пример,
да. Пример, да, пример. Может быть, он так и не будет следовать строго садхане, я не знаю. Может быть, будет, от него зависит. Но пример, пример всегда лучше всего, чем давление. Немножко давления, может быть, чуть-чуть, но немного. Не так, что им вообще плохо уже жить становится с вами. В общем, держитесь преданные. Держитесь преданные. Нелегко это будет нам тоже. Хотя простой самый метод дается лучший, все равно нам будет нелегко. Мы пройдем через все суровые испытания. Жизнь подтверждает это. Прабхупада сказал, что я не признаю вайшнавам того, кто не прошел через суровые испытания. Мы проходим сейчас все суровые испытания. Каждый будет испытан. Но все же просто. Вот давайте воспевать, продолжать воспевать при всех обстоятельствах, как вот здесь мы читали, говорили. Не давайте ни о прошлом слишком беспокоиться, ни о будущем. Давайте жить в настоящем. Все хорошо в настоящем? Вот сейчас, в данный момент все хорошо? Вот в этой комнате. Ну и все. Что там еще? О чем еще думать? Вот так надо жить. Вот это и есть наша жизнь. А память нужна, чтобы не повторять ошибки свои. А не чтобы просто помнить зло чьего-то. Чтобы помнить свои ошибки и ошибки других, на которых мы учимся. Для обучения, не только для этого. А на настоящий момент видите, как хорошо? Чувствуете? Ну вот и все. Все, достаточно для счастья. Хорошо, Шрила Прабхупада, ки джай.